Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Беседка» на Радио ВОС, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В студии Олег Шевкун, а гость нашей беседки сегодня – многократный чемпион мира среди слепых по шахматам Сергей Николаевич Крылов. Сергей Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Просили о встрече с вами и сказали слушатели, что вот такой загадочный чемпион мира по шахматам, о котором практически ничего не известно, в интернете информации мало. Сергей Николаевич, как вам удается быть чемпионом и при этом оставаться столь загадочным, малоизвестным человеком?
Ну, я думаю, что не в этом дело. Дело в том, что сейчас вообще о шахматах, все упоминания о шахматах только в интернете, так сказать. Исчезли они почти из газет, упоминания о шахматах, ну и телевидение тем более.
Так, Сергей Николаевич, а почему? Вот вы ведь помните конец 70-х, начало 80-х, вот эти матчи, окрашенные политикой, когда следили, вот и шел Карпов-Корчной, потом Карпов-Каспаров. Ну, Карпов-Корчной – это особая история, в принципе, особая история. И вот тогда это всех волновало, и чемпион мира по шахматам, это звание считалось очень и очень престижным. Потом как-то это пошло вниз, общественный интерес пошел вниз. С чем это связано, Сергей Николаевич?
Изменилось время. Изменились шахматы с появлением программ шахматных. Я думаю, в этом главная причина, потому что исчез вообще ореол, так сказать, загадочности над самими шахматами, над самой игрой. Если сейчас взять и обыкновенный компьютер, то есть обыкновенная программа, она уже обыгрывает супер-гроссмейстеров даже за счет быстродействия, потому что уже десятки миллионов операций в секунду, и для нее просчитать очень легко. За секунды находится. Лучшие ходы находятся за несколько секунд. А человеку иногда нужно полчаса. Вот в этом все дело. На мой взгляд, изменились именно шахматы.
А для вас лично шахматы – это что? Это просто игра, это хобби, это часть жизни. Это что?
Это моя большая часть жизни, я бы так сказал. Я научился играть в шахматы в школе слепых, в Болшевской школе слепых. Мне было тогда, ну, лет 12, то есть поздно. Вот по сравнению с сегодняшними реалиями, сейчас люди уже в пятилетнем возрасте уже хорошо играют.
Это тогда был, получается, 60-й год, вам было 12 лет.
Да, в 62-м я уже... В 63-м, да, в 63-м я уже участвовал в первых соревнованиях, школьных, конечно.
В Болышевскую школу вы пришли с первого класса?
Нет, я пришел со второго класса.
Почему?
Потому что я потерял зрение, уже ходя в первый класс зрячий, и потом пришел, и, в общем-то, был там год перерыва, по-моему, да, потом, в 59-м, по-моему, пришел. Ну, уже был, так сказать, переросток, в общем-то, поэтому я сразу во второй пошел.
Сергей Николаевич, а это была резкая такая потеря зрения? Или
я потерял зрение в течение 3 месяца, так где-то.
Как вы это пережили?
Тяжело, как естественно это, потому что совершенно восприятие мира другое. Ну, ничего, жизнь продолжается, как говорится.
И вы приходите в Болышевскую школу, там что? Там был шахматный кружок, шахматный клуб? Или просто вот ребята играли?
Ну, вот и там все? Было такое поколение, что действительно было много довольно-таки сильных шахматистов в то время. В том числе и вот мой учитель будущий, Виктор Петрович Кулаков, который где-то уже закончил через несколько лет школу. Но вот потом у нас вел кружок. И, в общем-то, действительно было вот поколение. Потом, вот когда я уже играл, я фактически остался 1-2 человека уже играли в шахматы. Как-то, ну, не было сильных игроков. Ну, играли так в среднем. Ну, я бы так сказал, сейчас в силу, может, второго, третьего, первого разряда где-то, может быть.
Наверное, 60-е и 70-е отчасти годы были действительно особым временем для шахмат незрячих и слабовидящих людей здесь, в России. Я вот вспоминаю, даже когда учился в школе, книги, учебники по шахматам. У нас были издания вот как раз 50-х, 60-х, может быть, начало 70-х годов.
Да, были, да. Я вот как раз Бральского, первая книга, это моя была «Наследие Лехи». Да, было по Брайлю, уже можно было читать и нормально, в общем, заниматься.
Говорят, что шахматисты по складу ума предрасположены и к математике. Вот у вас с математикой, с алгеброй, с геометрией в школе было как?
Ну, я потом, да, я же педагогический математический факультет МГПИ закончил. МГПИ имени Ленина он тогда назывался. Сейчас, по-моему, университет называется педагогический. Да, я был математик. Но это не обязательно. Много и историков-шахматистов, и филолог, вот Руденский Николай Степанович, он был филолог по
образованию. Задам вам сложный вопрос. Как к вам в школе относились? Вот шахматист – это что? Это зануда-ботаник, который там ни с кем не общается, который все за шахматной доской? Или вы были компанейским парнем таким, который может, ну, не знаю, и позорничать, похулиганить, все что угодно?
Ну, не знаю, как компанейский. В своем классе нормально. У меня отношения со всеми были.
И вы начинаете ездить на турниры, начинаете участвовать в соревнованиях.
Да, ну это не так часто, это раз-два года. Но я уже начал за взрослых тогда играть. Меня уже начали приглашать за Московскую область играть, взрослых.
Шахматный азарт вы тогда уже ощутили? Вот я хочу
победить. Да, 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 да. Нет, ну меня уже оценили в области, это значит взрослые люди, а там играли... Будущие олимпийские чемпионы Черков, Кулаков.
Что для вас важнее, играть или выигрывать? То есть, вот процесс игры или результат, победа, вот, титул,
звание? Ну, это и то, и другое, конечно. Здесь одно без другого как-то... Я думаю, все шахматисты поймут это, что если бы не было результатов, то и желание пропадало играть.
И вот вы оканчиваете школу. Вопрос о выборе дальнейшего жизненного пути перед вами вставал?
Нет, я уже решил, после школы... что пойду математикой заниматься. Тем более, там мне нужен был один экзамен только, письменный и письменный математику сдать, потому что у меня была золотая медаль, и проще было.
Но вы не думали, что шахматы станут основной частью вашей жизни?
Нет, вот этого действительно я не думал. Нет, это действительно... У меня все-таки во время учебы в институте мне трудно было шахматы играть и заниматься тем более. То есть все-таки основные силы уходили на математику, на, так сказать.
Подождите, ну а какой-то институтской команды у вас
да,
не было?
Да, я играл, но это было как удовольствие просто. Мы играли, во-первых, это было вечерами. Это не было так, чтобы вот с освобождением куда-то выезжать. Играли в Москве, в чемпионатах Москвы. Команды были очень большие, по 15 там, досок.
Именно тогда, именно в институтские годы вы впервые стали играть со зрячими? Или это было до того? Я имею в виду, и серьезно играть, да?
Ну,
вот,
серьезно, да, серьезно, конечно, в это время, да.
Есть разница, ощутили вы ее тогда, играть с незрячим и играть со зрячим? И еще сразу вопрос, ведь мы же играем на особых досках, фигуры вставляются в специальные отверстия.
Да.
А зрячие ваши соперники это понимали? То есть, как вы решали вопросы
коммуникации? Был один только у меня случай, когда человек сказал, я не буду играть на такой доске. Играли на двух, пожалуйста. Но когда цитнот он залез, он сам отказался от этого. Потому что двойные усилия, время теряется, пока
ну, да.
на двух досках перестаешь.
Есть такой миф или не миф, расскажите вы мне. Будто незрячий шахматист, хороший незрячий шахматист, держит в голове всю позицию. То есть вот могут сидеть два человека в электричке и просто называть друг другу шахматные ходы. Причем они не будут жульничать, они не будут обманывать друг друга, они не будут ничего забывать, и они проведут целую партию. Вот это миф или реальность? И встречались ли вы
это
с людьми,
реальность.
Которые...
Это реальность. Причем сильные шахматисты, зрячие, они, в принципе, тоже так же делают. Они держат доску и спокойно могут играть. И уж не говоря о феноменах, типа Алехина, который играл на 32 досках.
И держал их в голове?
Да. А обыкновенный мастер вполне для него это... Я тоже всю жизнь, в общем-то, играл в уме, держал. Но это лишнее напряжение. То есть, это лишний расход энергии. Бывает, что что-то забываешь. Если плохая форма, бывает, забываешь, что пешка не на А2 стоит, а на А3 там, и так далее. Такие ошибки бывали, да.
Хорошо, ну давайте вернемся к вашей истории. Вы окончили институт. После
да.
института было тогда распределение.
Да,
вас куда было. Распределили?
У нас несколько человек... Такой же историей было. Ну, то есть, окончали этот матфак, и их, в общем-то, Ну, брали кафедру вычислительной математики, была тогда у нас. Тогда она так называлась. Там, вот, ну, практически это работать программистом на больших тогда еще машинах, этих огромных, которые занимали там несколько комнат.
Значит так, подождите. Здесь у нас на Радио ВОС есть программы, ну, например, Тифлочас, где мы говорим о современной компьютерной технике. А правильно ли я вас услышал, что вы с компьютерной техникой соприкасались еще тогда, в 60-е, начале 70-х годов?
Ну, а как же, конечно, я же математик. Там же был курс программирования был. Занимались алгоритмами всякими, языки изучали, Fortran, Algol и так далее, на которых тогда писали программу. Конечно, все это было.
И вот этим самым вы занимались и по окончании вуза?
Да, я где-то, да, ну, грубо говоря, до 90-го года. С 73-го по 90-й год я был на этой кафедре. Когда заказы, госзаказы стали исчезать, поскольку уже перестройка была вовсю, вот тогда, как говорится, я ушел в шахматы сюда, вот пришел в КСРК ВОС.
Значит, меня все-таки интересует вот этот долгий период, 73-90-е годы. Ведь вы получаете один титул за другим. Вы участвуете в одних соревнованиях за другими. Как у вас находилось время? Ведь это же не просто съездить на соревнования. Это нужно играть, это нужно держаться в форме, это надо готовиться. А вы ведь еще и работали. Или было какое-то освобождение, что вот понимали начальники?
Нет, тогда шли навстречу, поскольку было советское время. Тогда это было воспринималось как должное, когда человека освобождали от работы. Он... На самом деле, я не так часто ездил. Я ездил, может быть, 2-3 раза в год где-то отсутствовал. Так...
То есть, вы приходили и работали. Вы занимались работой, которая, может быть, далека от шахмат, но за которую платят деньги.
У меня было все-таки особо... Меня особо не держали, во-первых. Больше на дому работал. Только появлялся, когда надо было уже на машине проверять свои, так сказать, программы. Отлаживать и так далее. А поскольку тогда по расписанию все было, машина была одна, а людей много на ней работало, на этом компьютере, понимаете? Там была по расписанию. То есть назначили там с часу до двух, например, пользоваться доступ к машине. По очереди все было.
То есть вы все эти годы, с 73 по 90 год, отработали в одном и том же месте, в одном и том же учреждении?
Да. Вычислительная кафедра вычислительной математики и программирования она называлась тогда. Сейчас, по-моему, она называется информатики кафедры.
И тогда же, в 70-е годы, начинается ваше участие в международных соревнованиях. Можно об этом немного подробнее? Вот ведь первый матч вы играли здесь, в Москве, а потом уже вы стали выезжать за границу.
Можно сказать, что где-то я... Просто в России в личных соревнованиях начал играть. Вот в 75-м году в полуфинале сыграл, вышел в финал. А в 77-м только был финал. То есть не каждый год еще финалы тогда были. Потом уже стали каждый год играть. Ну и там сразу первое-второе место я занял вот в чемпионате ВОС. И попал в команду. Команда была тогда 6 человек. Вот играли товарищеские матчи с югославами у нас были. Традиционные. Один год встреча, значит, проходила в Москве, потом у них где-то в Белграде или еще в каком-то городе. Вот так менялись. Не только в Москве, и играли и в Ленинграде в 83-м году. Это где-то закончилось в 87-м году, такие встречи, потому что и в Белграде там менялась обстановка, и у нас уже. А точнее, югославы несколько остыли к этому, потому что мы их все время обыгрывали.
Ну да.
Да. Уже неинтересно им стало играть с нами.
Сергей Николаевич, часто говорят, что тогда международные шахматы были политизированными. Ну, особенно вот в связи с матчем Карпов-Корчной. А вы на ВОСовском нашем уровне, на уровне незрячих шахматистов, ощущали это?
Нет, абсолютно никакого.
То есть вы должны защищать честь своей страны, достижения социализма и так
это
далее?
Конечно, это было... Но это была обычная ситуация во всех видах. Так. А так, чтобы политика присутствовала около как бы нас, а сам шахмат, она, наших шахмат, ВОСовских, она не касалась.
За шахматной доской соперники. А в жизни могли они быть друзьями, приятелями, пойти чайку после матча вместе выпить?
Ну, так и было, конечно. Например, с югославами у нас всегда были великолепные отношения. И именно этим мы так и вели друг друга. Все уважали друг друга. все не было никаких враждебных. Да и вообще в шахматах враждебность, она как-то привнесена была вот действительно Карпов-Корчной, и потом Каспаров еще с Карповым. А так, ну, там было что делить, а нам-то что делить? Мы все равно как любители играем. Мы же не получаем за это ни денег, ничего. Мы просто играем в шахматы, ну, получаем в лучшем случае медали, вот и все. Так здесь делить-то нечего было.
А ну вот, раз уж мы об этом заговорили, делить было нечего, тогда в 70-е, 80-е годы в России, в Советском Союзе была целая плеяда незрячих шахматистов. А некоторые имена вы уже назвали. Но давайте вспомним еще раз и этих людей, и, ну, если мы еще кого-то не упомянули, если не вспомнили, других шахматистов, ведь вы же не были один на этом шахматном
расклоне. Нет, конечно, конечно. Я пришел, во-первых, в эту команду ВОЗ. У нас был чемпион мира Николай Степанович Руденский.
Чем он был силен? Чем он был интересен? Вот если коротко характеризовать этого человека, как шахматиста, это кто?
Он очень был эрудированный в шахматном отношении, потому что он вел и сборник тогда «Шахматы и шашки», он редактировал, и книги он редактировал по Брайлю, которые выходили шахматные. То есть он занимался вот такой еще издательской работой вообще.
Хорошо. Кто еще из интересных, известных, незрячих шахматистов?
Ну, вот я расскажу. В 68-м году наша команда впервые поехала в Англию на Олимпиаду шахматную. Тогда команда была из 4 человек, запасных не было. Все играли, 4 доски, 4 человека. Вот, пожалуйста, Руденский Николай Степанович, Черков Виктор Павлович, Турукин Тимофей Степанович. Нет, Тимофей, помню, а отчество выскочило из головы. И четвертый Анатолий Гимадеев, который вот из них он только один остался в живых, так сказать, они остальные уже все умерли.
То есть вы уже не были первопроходцами?
Нет, конечно. Я все-таки на 10 лет позже начал играть в международных турнирах.
Вы впервые выехали на Запад на шахматные соревнования в конце 70-х, в 78-м.
В 78-м году, да, вот как раз на чемпионат мира попал.
Помните ваши впечатления?
Конечно, впечатлений было много и, в общем-то, в основном приятных. Тем более игра удалась, мне тогда.
Это было личное первенство или командное?
Да, личное первенство, да, четвертое по счету.
И вы впервые становитесь чемпионом мира?
Да, я не ожидал, конечно, этого.
До вас был чемпион мира откуда? Из какой страны?
Первые два раза наши шахматисты не играли. Тогда Миленко Чебаркапа два раза подряд стал чемпионом. Он серб. Точнее, он черногорец, но жил в Белграде. И потом вот третье первенство выиграл Николай Степанович Руденский. Тогда была довольно странная система еще. Надо еще об этом сказать, что от страны мог играть только один человек. То есть не было такого, чтобы вот как сейчас. Сейчас играет практически неограниченное количество от страны может играть. А тогда играли так жестко было ограничено. Но это, наверное, было связано с финансовыми затратами, потому что тогда организаторы все оплачивали. То есть не сами страны, участники. А организаторы турнира оплачивали, вот все расходы брали на себя. Поэтому такое было ограничение.
Вы вернулись из Бельгии чемпионом мира. Вот изменилось ли что-то в вашей жизни?
Ну, наверное, особенно в шахматном отношении, конечно. Все-таки, я думаю, только в этом. Все-таки титул, он как-то... авторитет, во-первых, повысился как бы все-таки. Вот в этом только отношение. А так что... Жизнь продолжалась, как она обычно.
И потом...
Просто следующий турнир, это у меня такое было вот желание доказать, что я не случайно стал. То есть более ответственно к следующим турнирам относился.
И доказали?
Ну, в общем-то, да. Потому что ближайшие вот те годы турнира я ниже второго места не опускался. То есть либо первое, либо второе, так где-то.
Вот до 90-го или 91-го года, до распада Советского Союза, сколько турниров было с вашим участием? Ну, я имею в виду большие, крупные международные турниры.
Ну, я играл все чемпионаты мира личные. Это Они тогда раз в 4 года проходили. Ну, и сейчас, кстати, они также раз в 4 года проходят. Вот. Играл в Олимпиады тоже раз в 4 года. У нас не так много турниров. Ну, были просто еще турниры. Международные такие. Типа товарищеских. Ну.
А вы в то время уже тренировали других шахматистов?
Ну, тренировки были случайные, характер носили такой. Ну, просто типа общения, что-то знаешь лучше, что-то другое знает лучше. И как в этом-то, в таком режиме, в режиме общения, потому что нигде я деньги за это не получал, и, так сказать, это было просто общение.
А сейчас тренируете, обучаете и занимаетесь этим вплотную?
Ну, громко сказано, конечно, потому что все, конечно, больше орг-вопросы как-то больше занимает. Но, конечно, люди, многие просто по телефону звонят, спрашивают что-то, какие-то вопросы шахматные.
Так, Сергей Николаевич, вот играющий шахматист, с одной стороны, и тренер или преподаватель по шахматам, с другой стороны, это пересекающиеся навыки? Это нечто общее? Иными словами, всякий ли играющий шахматист, хорошо играющий шахматист, может тренировать, обучать других? И, с другой стороны, всякий ли тренер способен выиграть серьезный, важный матч? Вот какие там навыки и каково соотношение между вот этими функциями? Играющий шахматист и тренер или преподаватель?
Ну, все-таки это разные области, как бы.
Потому Почему?
Что тренер должен быть во многом педагогом, должен передавать не только свои знания, а именно воспитывать еще. Потому что попадаются
так разные зачем? Игры. Так а зачем? Правила, комбинации, некий шахматный запас и вперед.
Детьми, что ж там воспитывать? Кто работает с детьми, он знает, что это такое. Что там есть не только шахматы. Они приходят не только поиграть или что-то. Они просто приходят провести время. Сейчас вот занятия, например. Сейчас уже в некоторых школах есть уроки шахмат.
Ну, хорошо. А распадается Советский Союз. Начинаются годы 90-е. Вы говорите о том, что вот в 90-м году вы сменили работу. Что для вас это было за время? Сразу ли вы пришли сюда в КСРК или ЦДК тогда? Вот эта перестройка для вас лично?
Да, это я пришел в КСРК, да. Ну, я ж здесь же приходил в клуб-то, общался в течение многих лет. Мы же играли турниры здесь.
То есть вы были здесь своим человеком?
Ну, конечно. Естественно. А как может быть по-другому? Если я играл, тогда я за Москву играл, поскольку работал в Москве.
В 90-е годы соревнования продолжались? Вот накал страстей, накал соревнований, он оставался
соревнования
тем же?
Соревнования продолжались, они изменились во многом. Конечно, из-за материальных условий ухудшились финансовые условия. Раньше в ВОСе были бюджетные деньги, так сказать, на шахматы. А потом уже такой был провал, и кто находил деньги, тот приезжал. Шахматы стали несколько, вот уменьшилась массовость шахмат, скажем так.
Это хорошо, это плохо? То есть, может быть, нужно было где-то уменьшить массовость для того, чтобы все-таки шахматы оставались, серьезные шахматы оставались чем-то элитным? Или, напротив, вот вовлечение большого числа людей, разных людей в шахматы шло на пользу и шахматам среди незрячих, и самим людям?
Думаю, особой пользы не было, потому что во-первых, показатель – это из школ людей, которые приходят к нам вот на таком подготовленном уровне, стало очень мало. Даже тот, кто играл в шахматы, прилично играл, там, кандидаты, мастера, они вынуждены были бросать шахматы, поскольку работа не позволяла. Люди выбирали либо работать.
Либо играть.
Да, либо разъезжать, играть в шахматы, но не получать ничего за это.
Можно ли шахматами заработать на жизнь, Сергей Николаевич? Вот молодой человек нас слушает, ему 18-19 лет, и он думает, да я играю в шахматы, и я неплохо играю, и вообще я хотел бы сделать это своей карьерой. Вот это реально или вот
ну, нужно это предостеречь? Реально, но нужно пройти через определенные, вот, как бы понять, что это только минимум финанс, который можно вообще человек. Если он такой минималист, он, пожалуйста, может вот тренером работать по шахматам, там, устроиться.
Но
там,
на «Мерседесе» он ездить, наверное, не будет.
Естественно, естественно. Даже гроссмейстеры делают такой выбор. То есть играть в шахматы, продолжать играть или переходить на какие-то другие занятия.
То есть шахматная слава не гарантирует финансовую обеспеченность?
Нет, 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 конечно. Только верхушка, то есть чемпион мира, ну и еще 10-15, может быть, 20 выдающихся гроссмейстеров могут заработать. Все остальные – это любители. Ну, они либо вот играют, ездят с турнира на турнир, они вынуждены просто играть круглый год.
Почему?
Ну, тогда им оплачивают хоть...
То есть он может играть не потому, что хочется, а потому, что надо, потому
надо,
что вынужден.
Да, именно надо, потому что тогда ему оплачивают гостиницы.
Вам случалось приходить на матч или на партию и понимать, что вот мне не хочется сегодня играть, ну, совсем
нет,
не хочется?
У меня такого не бывало. Ну, бывало у других, да, у моих партнеров, поэтому иногда партии быстро заканчивались.
Еще один распространенный миф о шахматах заключается в том, что, ну, шахматы – это ведь не спорт. Вот легкая атлетика – это спорт, гимнастика – спорт, тяжелая атлетика – ну, естественно, спорт. Спорт – это когда потеешь, спорт – это когда мышцы напрягаются, спорт – это когда потом до постели доползти не можешь, настолько ты в изнеможении. А шахматы – ну что, сидишь за доской несколько часов и, в общем, особо не напрягаешься. Прокомментируйте, пожалуйста, Сергей Николаевич.
Ну, я так скажу, напряжение во время партии колоссальное, и это подтверждено даже, так сказать, медициной, что человек огромное количество и нервной энергии, и потеют тоже за шахматной доской люди, потому что напряжение колоссальное. Работает мозг, работает очень напряженно, и, соответственно, человек устает.
То есть усталость за шахматной доской – это вполне реальная вещь?
Это реальная, от этого ошибки возникают, потому что накапливается. 5-6 часов приходится работать. И не просто так вот сидеть, развалясь, а считать. Время идет, часы тикают.
Так вот, какие качества, кроме математического мышления, нужны шахматисту для того, чтобы и играть, и выигрывать?
Фантазия нужна еще. Многие шахматисты за счет своей фантазии очень сильно играют.
Объясните, фантазия – это как?
На шахматной доске надо иногда позиции, ну, так стоит, вроде ничего нет, не видно. Вдруг какая-то идея приходит, и, о, идею, поймал идею же, называется. Озарение какое-то бывает вот иногда, и находишь комбинацию, которая... Комбинации, они же скрытые, они же не на виду. Конечно, есть и которые стандартные какие-то вещи, но бывает, что... Не сразу доходит человек, как надо выигрывать.
Но, Сергей Николаевич, наверное, я не вполне понимаю, и поэтому задам вопрос дилетанта.
Давай,
ведь существует огромное количество шахматной литературы. Ведь и дебюты, и начало партии, и середина партии, и окончание партии – все это давно классифицировано, расписано, и есть проанализированные партии, их много, и становится все больше. А у меня порой складывается ощущение, что фантазировать-то уже некуда и негде, потому что сыграно, описано все. То есть, вот прочитал, подготовился и вперед.
Это
или
так,
не так,
да, это так. Но мозг человека все-таки ограничен. Ты же не можешь помнить все, что когда-то прочитал. Или... Нет, с доской нужно мыслить, как будто ты играешь первый раз там, эту позицию. Ну, конечно, если ты проработал ее дома, легче находить какие-то уже. Нет. Только либо надо работать над позицией, конкретной позицией, там, изучать ее десятки часов, чтобы вникнуть во все тонкости.
Но это домашняя работа.
Это домашняя работа. А за доской, ну, память у всех разная. Во-первых, ага, где-то что-то видел знакомое, а ведь все равно позиция-то встречается, может, первый раз. Какая-то разница, может быть, в одной пешке там где-то стоит не так, и уже совершенно меняются какие-то вещи, которые сразу не поймешь, в чью пользу там изменение какое-то. Минимальное изменение позиции, оно придает совершенно другой характер. Может придать, не обязательно, конечно, но может придать.
А случалось ли вам попадать в ситуации, когда исход партии или исход матча, исход целого первенства висит буквально на волоске, и вы уже понимаете, что шансов у вас очень и очень мало. И если случалось, то как вы все-таки убеждали себя в необходимости продолжать? Вот когда вы понимаете, что все нужно сдаваться? Где тот момент, когда вы приходите к тому, что бороться дальше нет смысла? Ведь есть же ситуации, когда ну вот шансов мало, но вы все равно продолжаете борьбу.
Да, согласен, такие вещи часто бывают. В любой партии это может случиться, да. Иногда сидишь и думаешь, а почему мой партнер не сдается, например? И если раньше времени поверил в свою победу, можешь что-то упустить. Если человек сидит за доской, значит, он ищет, ищет, находит. Иногда находит какие-то ловушки, в которые можно попасться. Поэтому я был и с сильнейшей стороны, и со слабейшим таком, когда мне приходилось искать. Ну, всегда это по-разному. Это от настроения еще много зависит. Если раньше времени поверил в свое поражение, то, да, наверное, надо сдаваться.
А разувериться нельзя и сказать, все-таки я смогу победить, я смогу выиграть.
Ну, это все-таки многое зависит от позиции. Бывают позиции довольно... Один видит, как выигрывать, другой не видит, как выигрывать. Понимаете? Вот восприятие позиции у всех людей несколько отличается. То есть не бывает одинаково. А если они уже видят одинаково, то да, тогда, в общем-то, уже все ясно. Если позиция выиграна, значит, человек выигрывает. Но все равно проверяют. Иногда просто уже знаешь, что проиграешь, ну, надо проверить противника. Сделает ли он там несколько точных ходов, же надо делать.
Сергей Николаевич, ну вот мы с вами говорим как с чемпионом, многократным чемпионом мира. Мы с вами говорим как с победителем. Но, насколько я понял из ваших предыдущих ответов, вам случалось и проигрывать. Как вы воспринимаете поражение? Ведь особенно, ну, не секрет, что нам, мужчинам, людям азартным, проигрывать бывает тяжело. Вот для вас это удар, для вас это урок на будущее или что? Или вам не случалось проигрывать столь часто, чтобы ну, вот как-то об этом задумываться?
Нет, проигрывать приходилось, и довольно почти в каждом турнире бывают такие неудачные партии. Поэтому здесь переживаешь, конечно, но не зацикливаешься на этом. Как-то уже все-таки есть определенные понятие, что нельзя играть в шахматы и не проигрывать. Ну, не бывает такого. Пытаюсь найти свои ошибки, почему они возникли. Но это чаще бывает уже после турнира. Потому что во время турнира ждет следующая партия, и к ней надо готовиться. А сейчас подготовка усилилась, потому что у всех есть ноутбуки, все с программами, с шахматами ездят. Все базы партии у всех есть. Это раньше была подготовка в темную, так называемая. Кто-то что-то знал, а другой этого не знал. А сейчас все, в принципе, при желании все могут всем посмотреть, какие варианты человек играет, и, соответственно, подготовиться.
Это мы подошли к тому, с чего начали, насколько изменились шахматы.
Да, шахматы изменились, и в смысле подготовки, конечно, совершенно другая игра.
Вам в связи с этим стало как? Проще, сложнее? И я понимаю, что в условном наклонении вопросы ставить нельзя, но все же, если бы вы вот сейчас пришли в шахматы и увидели, что это игра, в которой человек пытается соревноваться с компьютером, и компьютер побеждает, в которой знания, доступные раньше немногим, становятся общедоступным. Если бы вы увидели такие шахматы, вы бы стали в них играть? Вот они стали хуже, лучше, или они стали просто другими, с вашей точки зрения?
Ну, то, что они стали другими, это вот уже несомненно для меня, потому что я и там в то время играл, и сейчас играю. Конечно, другими стали. Более, может быть, динамичными шахматы стали, чем были когда-то.
А они стали более агрессивными?
А агрессия идет от характера человека. Здесь... Кто играл, у кого характер такой выжидательный. Они так и играют и сейчас. И такие игроки есть.
То есть стиль игрока определяется его характером?
Да, стиль игрока – это человек, да.
Ну, так стали бы вы сейчас заниматься тем, чем занимались 30 лет назад, если бы вы увидели вот такие современные сегодняшние шахматы? Не жалеете ли вы, что вы попали вот в 2013
нет,
год, когда мы сейчас
нет,
записываем передачу?
Жалеть нечего, нет. Нет, я думаю, что я бы все равно играл в шахматы. Это любовь к шахматам, она Не проходит.
Сколько времени в день вы проводите, ну, я не знаю, за анализом шахматных партий, за шахматной доской? Да и как это выглядит? То есть я представляю себе, как тренируются, допустим, пловцы, как тренируются гимнасты. А вот повседневная тренировка шахматиста – это что?
Много дебюты, дебютная подготовка много времени отнимает.
Почему это так важно? Дебют – это же просто начало партии. Почему он так важен для шахматиста?
Ну, это один из самых сложных элементов шахматной игры – это дебют. Потому что все время находят люди какие-то новинки, какие-то новые продолжения.
Хорошо, значит, анализ партии, анализ позиций. То есть вы как? Вы берете какую-то книжку, вы берете материал из интернета?
Нет, я в основном, да, из интернета беру, на сайты захожу шахматные. Ну, во-первых, партии гроссмейстеров новые, вот именно недавно сыгранные. Может, вчера, может, позавчера, вот такие.
То есть вы должны быть в курсе новостей?
Обязательно. Обязательно.
То есть это не просто старые книги 50-х, 60-х, 60-х годов?
Нет, конечно. Это... В основном современные, да. Новые, современные, молодые шахматы. Сейчас шахматы помолодели очень сильно. Гроссмейстеры, ведущие, это до 20, до 30 всем. Уже 30-летних мало в шахматах.
Вы себя ощущаете конкретным таким ветераном?
Ну, конечно. Уже пора бы, да.
Ну, хорошо. Сколько? Час в день, два часа в день в среднем на анализ партии?
По-разному. Иногда и 5, иногда и 6. Если непосредственно к какому-то соревнованию готовлюсь, там бывает более напряженная работа. А так, да, обязательно 2-3 часа. Как минимум, да.
А самому с кем-то поиграть? Кто может стать соперником чемпиона мира?
Молодежь растет. Вот сейчас Станислав Бабарыкин приехал чемпионом мира, стал среди юношей. Так что есть еще порох.
Зубастая молодежь. Сложно вам,
да,
с ними бывает?
Ну, играю пока. Особых перевесов у них нет надо мной.
То есть, в общем-то, непоколебимо пока?
Ну, насколько немножко можно? Сдаю позиции в физике, конечно. А так в отдельной партии могу еще показать.
Остап Бендер в свое время играл на многих досках. Алехин в свое время играл на многих досках. Они играли, конечно же, по-разному. Вам случалось давать сеансы?
Случалось, но это были, ну, так скажем, неофициальная обстановка. Где-то в школу приезжал, Болшевскую, там давал. Но присутствовал я на сеансе Петра Стрижнева. Он давал этот сеанс. Мы были в Италии на турнире. И вот в выходной день он договорился и давал сеанс слепую на 6 досках. А я следил за этой игрой, как он играет. Так я, по-моему, больше устал, чем он. Это такое напряжение, не знаю, как он выдерживал.
Так а зачем это нужно шахматистам в принципе? Это им интересно? Это такое испытание? Или это просто показать свои силы? Или это шоу такое? Вот что?
Ну, вообще, да, это типа шоу все-таки. Плюс заработать немножко. Там за эти такие вещи платят, потому что это действительно напряжение огромное. Играть слепую, да еще на нескольких досках.
И мы подходим к вопросу, который я очень хотел задать. Не знал, как к нему подвести, но мы подошли к нему очень плавно и аккуратно. Ведь сегодняшний мир становится зрелищным. Наши дети ориентированы на зрительное восприятие, причем на клиповое восприятие. Двухминутный, трехминутный клип, броский сюжет. Постоянно должно что-то происходить. Современный спорт становится зрелищным. Современная Олимпиада – это зрелище. Шахматы ведь по сути своей, по природе своей, зрелищными стать не могут. Это все-таки для ценителей. Или я не совсем прав?
Ну, не совсем так. Вот быстрые шахматы, они довольно... Многие говорят, что они очень зрелищные. Там в течение часа можно партию сыграть. То есть даже меньше, чем час.
Так ведь думать некогда.
Ну, у сильных шахматистов получается довольно приличные партии играть вот в таком режиме. Уж не говоря о блице. Блиц там действительно больше ошибок. А вот в быстрые шахматы 25 минут на партию, плюс там 10 секунд, добавка идет. Сейчас же все перешли на фишеровские часы с добавкой. После каждого хода добавляется еще там несколько секунд. Они довольно зрелищные, да. Ну, классика все равно. Классические шахматы, они по глубине, они далеко. Быстрым, да, классики. И настоящий шахмат – это все-таки классический контроль. Там, где человеку есть время подумать. Ну, не может отбарабанить. Да, можно отбарабанить партию. Она будет все-таки без таких глубоких комбинаций, без изюминки, что называется.
То есть глубина и зрелищность – это все-таки взаимоисключающие
разные
понятия.
Да, я думаю, что да. Но все равно в интернете сейчас все можно посмотреть. И это, кому нравятся шахматы, это вживую показывает сейчас очень много турниров. И на видео, видео есть, и есть просто партии с анализом, с комментариями, программ и так далее.
Сергей Николаевич, а когда вы впервые увидели компьютер, играющий в шахматы, и когда вы поняли, что, наверное, это не игрушка, это серьезно, и, возможно, это еще и опасность?
Я так скажу, это вот была просто информация, что Фишер играл с компьютером. Я просто тогда партии эти смотрел, но, естественно, еще не видел таких компьютеров, еще ноутбуков у нас. У нас были ноутбуки только в институте, там японские Yamaha, это середина 80-х годов, они для изучения студентов они были, но тогда я не думал, что программы так будут сильно играть. Просто быстродействие компьютеров очень быстро начало расти, и за счет этого программы усилились.
Послушайте, но ведь это, извините за сравнение, потеря невинности шахматной игры.
Ну, отчасти да, я согласен с этим, да. Таинственность, по крайней мере, пропала. А то, что раньше думали, ну как вот там Алёхин так сильно играет.
А оказывается?
Оказывается, можно и железку научить так играть.
Но есть ведь и другая сторона медали. И мне бы хотелось услышать от вас комментарии по этому поводу. Порой говорят, что да, компьютер все просчитывает, но компьютер не способен мыслить нестандартно, не способен мыслить творчески. Вот это что? Это заявление? Это попытка как-то оправдаться? Или действительно бывают творческие моменты, нестандартные моменты, которые до сих пор остаются доступными человеку, но недоступными компьютеру?
Да, есть такие моменты. Они связаны с тем, что компьютер, у него все на расчете вариантов, но он некоторых позиционных вещей пока еще не научили его распознавать вот эти позиционные вещи. Поэтому, как вот Бранштейн писал, Давид, он довольно такой парадоксальный мысль выдвинул, что чем меньше на доске фигур, тем сложнее компьютеру играть. Как ни странно, казалось бы, наоборот. Вот Бранштейн пришел к такому выводу, он много играл с компьютерами. То есть, чем больше пустых полей оказывается, тем сложнее компьютеру играть. Ну, соответственно, значит, меньше фигура на доске присутствует. Но сейчас вышли даже из этого. Уже есть таблица, так называемая, Налимова. Там, если 5-6 фигур, уже все просчитано. То есть, в этих таблицах просчитаны пути выигрыша, огромная библиотека. Ну, это несколько десятки дисков, довольно много гигабайт, это библиотека. Но если компьютеру дать эту позицию, он просто обращается в эту библиотеку,
не берет,
и
все, что надо,
и партия закончилась. Он пишет там мат через 53 хода. Человеку это недоступно. Но есть позиции, где он за счет каких-то непонятных пока для меня даже моментов он не может. Чем длиннее варианты, тем он больше путается. А для человека эти варианты могут быть очень легкими, потому что там принцип понятен, как играть.
Мы подходим к концу нашей беседы, наше время подходит к концу. А у меня есть еще два вопроса, которые очень хотелось бы вам задать. Вот подходит к вам молодой человек, которому 17-18 лет, и говорит: «Вы знаете, Сергей Николаевич, а я люблю играть в шахматы. Нет, я не собираюсь делать из этого карьеру. Я понимаю, что денег здесь не заработаешь. Но мне нравится». Вот вы его скорее поощрите и скажете: «Молодец, совершенствуйся». Или вы скажете, что: «Ну, ты знаешь, дорогой, вот тут уже и компьютеры умеют играть в шахматы. И вообще это уходящая игра. Займись-ка ты, дорогой, чем-нибудь другим». Вот ваше отношение к перспективе шахмат на примере вашего такого воображаемого разговора с молодым человеком, которому нравится играть в шахматы.
Я бы все-таки скорее поощрил его. Но здесь момент такой, что надо отличать игру между человеком и компьютером и игру между двумя людьми. Намного интереснее играть с людьми, чем с компьютером. Это мое, так сказать, мнение. Оно совпадает с большинством людей, с которыми я общаюсь. Почему-то человеку с компьютером надоедает играть. Может, потому что компьютер очень мало ошибается. Потом, во время партии, можно же и общаться с людьми. Если это не серьезный турнир, а то просто люди же просто играют, иногда хотят провести время. это уже такой любительский уровень, тоже получают удовольствие.
И последний вопрос. Вот просто по жизни. Чему вас, Сергея Николаевича Крылова, научили шахматы? В плане того, что иногда называют реабилитацией, а по большому счету это просто навык жизни в нашем непростом мире. Что дали вам шахматы за пределами шахматной доски, за пределами матча, турнира и так далее?
Да, это сложный вопрос. Конечно, особо я над ним не думал. Но были такие ситуации в жизни, да, когда приходилось выбирать. Да. Игра в шахматы – это все-таки проблема выбора тоже. Ну и, соответственно, в жизни часто приходится выбирать между... Правда, бывает, что между плохим и еще худшим. Но такое бывало, да. Так сложно сказать, конечно. То, что влияние шахмат на меня, на мою жизнь большое было, это несомненно. А вот в чем оно выражается, трудно даже объяснить.
В конце этого выпуска мы бы хотели поставить одно из ваших любимых музыкальных произведений. Вот какую музыку любит чемпион мира по шахматам?
Я Битлсов что-нибудь послушал. All You Need Is Love.
All You Need Is Love, The Beatles, по заявке нашего гостя Сергея Николаевича Крылова. Многократного. Мы, кстати, так и не поняли, сколько кратного, Сергей Николаевич.
Скажем так, по классическим канонам, двухкратный чемпион. Это 78-й и 82-й год. А где-то в 2000-е годы еще включили чемпионат мира по круговой системе, а не... Проходили, там участвовал всего 10 человек. Там еще раз я выиграл. Ну так, в общем, можно сказать, что 2,5.
Итак, по заявке 2,5-кратного чемпиона мира, руководителя шахматного клуба здесь, в КСРК ВОС, Сергея Николаевича Крылова, будет звучать группа «Битлз». Сергей Николаевич был гостем нашей сегодняшней беседки. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо за этот разговор.
Всего доброго. Всем радиослушателям всего наилучшего.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love is all you need. 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 Love is all you need